Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», ведущий Дмитрий Волчек.
Наш роман утратил свою красоту и те краски, которые у него были в тот момент, когда наша история только начиналась. Поэтому я ухожу. Такими словами, актриса Изабелла Джани поведала всей Франции со страниц журнала «Пари Матч» о своем намерении порвать отношения с композитором Жаном Мишелем Жаром. Подробнее об этой драме корреспондент «Свободы» Семен Мирский.
Любовная история, начавшаяся 2 года назад, закончилась разрывом за месяц до того, как Жар и Аджани должны были сочетаться законным браком. Причина разрыва – измена. Жар увлекся другой актрисой, а Изабель не простила своему милому другу его непостоянство. Изабель Аджани сегодня 49 лет. Жану Мишелю Жару 56. Трудно сказать, кто из них более знаменит, более талантлив, а заодно и более богат. В ее активе роли в лучших французских фильмах последних 30 с лишним лет. А Жан-Мишель Жар – всемирно известный композитор, побивший все рекорды по количеству слушателей, присутствовавших на его концертах. Речь идет не о сотнях тысяч, а о миллионах слушателей. Так было на Елисейских полях в Париже, на концерте в честь 200-летия Французской революции, в Лионе, где Жар устроил концерт по случаю приезда в город Папы Римского, в Москве на празднествах 850-летия столицы, когда концерт французского композитора слушали одновременно более 3,5 миллионов человек. Если отвлечься на минуту от печального для ее участников эпилога истории разрыва между двумя талантливыми, знаменитыми, красивыми людьми, то история эта во всех своих деталях, если чем-то и поражает, то поражает она своей банальностью, тем, что французы обозначают непереводимым ни на один язык выражением «déjà vu». Со страниц журнала «Пари Матч» прозвучал готовый сюжет мыльной оперы, а высказанные по секрету всему свету откровения Изабель Аджани заставили одного едкого критика вспомнить песню Жоржа Брассанса, в которой есть такие слова: «Выставить на показ свое сердце или свой зад – это ведь точно одно и то же».
Выпуск «Поверх барьеров» подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 20 сентября 2004 года.
Говорит Радио Свобода. «Поверх барьеров». В этом выпуске радиожурнала, кинофестиваль в Сан-Себастьяне, проблемы мюзикла «Норд-Ост», выставка Марина Цветаева и Чехия, новый роман Владимира Сорокина, шекспировский спектакль «Сюзанна Йорк», обзоры книжных новинок. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В пятницу в Сан-Себастьяне открылся кинофестиваль, последний из крупных международных фестивалей этого года. О его программе рассказывает кинокритик Андрей Плохов.
На фестивале в Сан-Себастьяне распространили журнал Screen International, на обложке которого изображен директор Венецианского фестиваля Марко Мюллер, который тонет в лагуне, пытаясь уцепиться за фигурку «Золотого льва». На его страдания смотрят с лодки президент компании «Мирамакс» Харви Вайнштейн, пригрозивший утопить Мюллера, Джонни Депп и Аль Пачино. Все стали жертвами венецианского организационного хаоса. В Сан-Себастьяне, несмотря на кажущийся расслабленным стиль местной жизни, организация фестиваля всегда была на высоте. В этот раз особенно. Просмотры пресс-конференции, работа транспорта, представления звезд – все работает как часы. И по качеству фильмов и гостей конкурентам тоже брошен вызов. В Венеции на открытии был Стивен Спилберг, в Сан-Себастьяне другой свадебный генерал Вуди Аллен, чей фильм «Мелинда и Мелинда» можно отрецензировать методом, использованным в развешанной по городу рекламе. Она вопрошает: комедия? Потом это слово перечеркивается и высказано другое предположение. Драма? Опять перечеркнуто и, наконец, торжествующее. Комедия. Подобных комедий, притворяющихся драмами и наоборот, культурный герой Манхэттена снял за свою жизнь около полусотни, и все они показываются в организованной здесь ретроспективе Вуди Аллена. Солидное, хотя чересчур академическое впечатление производит конкурсная программа. Уже в первые дни фестиваля показаны фильмы известных режиссеров. Датчанки Сюзанны Бейер, «Братья», француза Франсуа де Пейрона, «Зачарованный», и испанца Адольфа Аристарейна, «Рома». Двое последних уже становились победителями Сан-Себастьянского фестиваля. Фильм Аристарейна особенно типичен для местных вкусов. Это тягучая эпико-психологическая драма, действие которой переносится из Испании в Аргентину и обратно, из настоящего в прошлое, с 50-х годов, 60-е, 70-е, и потом опять в наши дни. Через судьбу писателя и его богемной матери-атеистки прослеживается кризис левого движения в Аргентине и депрессия, в которую вверг страну военный переворот. Все здесь очень реалистично, подробно и вместе с тем метафорично. Видимо, чтобы хоть как-то сбалансировать респектабельную серьезность фестиваля, организаторы решили включить в его конкурс фильм совершенно другой крови «Девять песен» британца Майкла Уинтерботтема. Герой картины – англичанин, фанат Антарктики, белой ледяной пустыни. Героиня – студентка из Америки. Они познакомились на концерте группы Black Rebel Motorcycle Club и потом посетили еще 8 других. В промежутках они любили друг друга всеми способами, описанными в Камасутре. Правда, ничего радикально нового придумать им в этой области не удалось. Снято все это в высшей степени натурально, но возбуждающего эффекта порно не вызывает и в помине. Видимо, потому что секс чрезвычайно эстетизирован, а цифровое изображение перестает выглядеть реалистичным, смотрится как продукт дизайнерского искусства. Между прочим, всякая эмоциональность снята и со сцен рок-концертов. Хотя в них выступают очень заводные ребята, эффект коммуникации сведен почти к нулю. «Девять песен» – занятный эксперимент, выросший из двух тенденций конца прошлого века – нового реализма и внедрения в кино цифровых технологий. Снят еще один слой табу в игровом кино. Однако режиссер добровольно накладывает на себя новые ограничения, иначе он оказался бы в зоне чистого порно. Этот фильм надо показывать судебным экспертам всех стран, где существует цензура, чтобы понять разницу между эротикой, порнографией и чисто художественными задачами.
Андрей Плахов о кинофестивале в Сан-Себастьяне. До 6 ноября в Калининграде и его окрестностях продлится новый фестиваль искусств, который называется «Балтийские сезоны», рассказывает Марина Тимашева.
Фестиваль задуман как всероссийский культурный марафон в самой западной точке страны, рассказывает продюсер «Балтийских сезонов», глава Российского театрального агентства Давид Смелянский.
Выросло целое поколение молодых людей в Калининграде, которые очень часто бывают в Германии, в Польше, в Вильнюсе, но ни разу не были ни в Москве, ни в Петербурге. Есть такая оторванность от большой земли. Калининград, он вообще убит эстрадой. Поэтому в этом году мне хотелось привести лучшие образцы различных жанров.
В программу вошли спектакли музыкальных и драматических театров, фестиваль народного творчества и киносмотр «Балтийские дебюты». В фестивале принимают участие Юрий Тимирканов и Александр Калягин, Олег Табаков и Инна Чурикова, Николай Караченцев и Денис Мацуев, Большой театр и Академический оркестр Петербургской филармонии. «Балтийские сезоны», что теперь редкость, организованы по государственному заказу, или, вернее, по указу президента о праздновании 60-летия образования Калининградской области и 750-летия основания Калининграда. Но Давид Смелянский говорит, что на некоторые вещи не повлиял ни указ президента, ни обращение Германа Грефа.
Мы обратились вообще в Аэрофлот с просьбой, естественно, о каких-то групповых скидках. Причем, естественно, мотивируя указом президента, Аэрофлот делал все, чтобы с нами не работать. Председатель Большого организационного комитета Греф обратился с письмом к калининградскому бизнесу с просьбой вот о поддержке этого фестиваля. Даже брови никто не пошевелил, даже не ответил. Вот единственная структура, вот, которая экономически подставила плечо, это вот Калининград Авиа.
Вышло, что фестиваль проводится на бюджетные деньги. Вырученные от продажи билетов средства приходится доплачивать участникам, поскольку у них никак не получается прожить на 100 рублей полагающихся суточных, а найти гостиницу номер, в которой стоил бы не более 550 рублей, тоже не удалось. Давид Смелянский считает, что самое сложное – это преодолеть недоверие жителей. Их постоянно обманывают. То привезут столичную халтуру, то продадут фальшивые билеты на отсутствующие спектакли.
О фестивале «Балтийские сезоны» Марина Тимашева. На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». продюсер мюзикла «Норд-Ост» Георгий Васильев заявил, что вместо Петербурга премьера обновленной версии мюзикла состоится 19 ноября в Нижнем Новгороде и что руководство мюзикла подает в суд на петербургский мюзик-холл, отказавшийся принять спектакль. Рассказывает Татьяна Вольская.
Предыстория скандала с «Норд-Остом» в Петербурге такова. Договор с театром «Мюзик-холл» был заключен в начале года. В марте сменилось руководство театра, и новый директор Анжела Хачатурьян отказалась принимать спектакль. Последовало обращение в арбитражный суд и два дополнительных соглашения, предусматривавших повышение арендной платы и уменьшение числа показов. Премьера была назначена на 24 сентября, но, как заявил автор и продюсер спектакля Георгий Васильев, она не состоится.
В начале августа Анжела Васильевна заявила о том, что театр полностью готов, осталось постелить только ковровые дорожки. Неожиданно мы получаем телеграмму о том, что театр находится в аварийном состоянии. Это произошло 16 августа. Почти одновременно с этим театр приступает к боевым действиям. Наш офис на территории театра опечатывается. Наши сотрудники не допускаются в театр. Афишу срывают со здания театра.
Георгий Васильев обвиняет директора мюзик-холла в откровенном вымогательстве, например, в требовании дополнительных $500 за каждый показ.
Она фактически шантажировала нас тем, что премьеры не будет, если мы не заплатим какие-то дополнительные деньги.
Георгий Васильев просил защиту у городской администрации, но просчитался.
Вице-губернатор города Сергей Тарасов обещал собрать межведомственную комиссию. Межведомственная комиссия в кратчайшие сроки должна была дать заключение, насколько серьезно заявление директора театра о том, что театр находится в аварийном состоянии. Через какое-то короткое время действительно Сергей Борисович Тарасов сделал заявление о том, что межведомственная комиссия собиралась и приняла решение о том, что действительно театр находится в аварийном состоянии и принять «Норд-Ост» не может.
Продюсер мюзикла прямо обвиняет Сергея Тарасова во лжи.
В тот момент, когда он заявил о том, что межведомственная комиссия приняла решение, что театр находится в аварийном состоянии, межведомственной комиссии еще не было. Она еще не собиралась и не могла никак сделать этого заключения.
Какое-то время все висело в воздухе. Анжела Хачатурьян требовала техническую документацию, опасаясь, что декорации разрушат театральную сцену. Руководство «Норд-Оста» утверждало, что документация предоставлена. Говорит художник по свету спектакля «Норд-Ост» Глеб Фельштинский.
Две неправды. Первое – это то, что техническое состояние мюзик-холла чему-то не удовлетворяет. Я очень хорошо знаю этот театр с технической точки зрения. Там не было ни одной проблемы для проведения гастролей «Норд-Оста». А если они делают такие убогие спектакли и ставят такие убогие декорации, это просто они не умеют пользоваться своей сценой. А второе, когда Анжела Васильевна заявила, что то, что привозит «Норд-Ост», это концертная версия, но вы знаете, я захлебнулся от такого возмущения.
Вместо Питера премьера «Норд-Оста», обновление которого после теракта 2002 года и гибели людей многим кажется кощунством, пройдет в Нижнем Новгороде 19 ноября. Перед этим в Москве на родной сцене пройдет серия закрытых показов. Руководство «Норд-Оста» в судебном порядке требует от мюзик-холла возмещения ущерба, который оценивается примерно в 10 миллионов рублей. Кто бы ни был здесь прав, ясно одно – закулисное пространство – подчас оказывается довольно грязным.
Татьяна Вольская о проблемах мюзикла «Норд-Ост». В Пражской национальной библиотеке «Клементинум» проходит выставка Марина Цветаева и Чехия, организованная Славянской библиотекой и обществом Марины Цветаевой. Цветаева жила в Чехии 3 года. Чешские русисты постоянно возвращаются к ее творчеству, устраивая выставки, симпозиумы и научные конференции. Рассказывает Нелли Павласкова.
Марина Цветаева приехала в Чехию, узнав, что здесь находится ее муж Сергей Эфрон, который несколько лет считался пропавшим без вести. Чешский ее период был весьма плодотворным. Именно здесь возникли знаменитые поэмы «Горы и конца». Продолжалась переписка с Борисом Пастернаком и Райнером Мария Рильке, кстати, уроженцем Праги. В Чехии она родила сына Георгия. Цветаева и Эфрон влились в 25-тысячную армию русских и украинских эмигрантов из Советской России. 500 000 000 крон выделило правительство Масарика на их поддержку. Став однажды чехословацким стипендиатом, эмигранты из России получали деньги, даже уехав из страны. И это продолжалось вплоть до начала Второй мировой войны. Бальман, Цветаева, Булгаков, Бунин, Гиппиус, Мережковский, Куприн, Шмелев, Тефи, Зайцев получали чехословацкую стипендию. Стипендию получал и Керенский на издание эмигрантского журнала, и мать Владимира Набокова. Масарик лично оказал денежную поддержку в Москве вдове генерала Брусилова и внуку Пушкина. Творчеством всех этих писателей всегда интересовались чехословацкие литературоведы. В 60-е годы повышенный интерес к Цветаевой был вызван сенсационной публикацией Вадимом Марковиным ее писем к чешской подруге Анне Тесковой. Книга вышла на чешском языке. После революции 89-го года ничто уже не могло препятствовать Чехии изучению творчества русских писателей-эмигрантов. Цветаева по-прежнему оставалась в центре их внимания. Я спросила профессора русистики Карлова университета Владимира Сватоня, что нового было найдено в архивах о Марине Цветаевой, какими новыми сведениями о ней располагает чешская наука о литературе.
Нельзя предполагать, чтобы нашли какие-то дальние документы о побыту Марины Цветаевой в Чехах.
Сегодня вряд ли можно найти в архивах нечто новое. Новое может появиться разве что в переписке Цветаевой с ее знакомыми чехами. Возможно, их потомки найдут что-нибудь в фамильных архивах и появится еще один лучик, озаряющий ее духовный мир. В последние 10 лет в Чехии шла интенсивная переводческая работа произведений Марины Цветаевой и работа по их интерпретации. Надо упомянуть заслуги двух переводчиц – Яны Штробловой и Ханы Вырбовой. Каждая из них отразила свой аспект творчества русской поэтессы, у каждой свой стиль. У Яны Штробловой – лирический, у Ханы Вырбовой драматический, экспрессивный. Профессор Зденек Маутхаузер написал за это время несколько важных работ о Цветаевой. Работу о драматическом творчестве Цветаевой написал и я. Она вошла в книгу «С другого берега», посвященную творчеству русских писателей.
Как вы могли бы охарактеризовать чешский период в жизни Цветаевой?
Было то обдобие, самозрежно, драматическое, как про целую эмиграцию.
Это было время драматическое для русской эмиграции. До этого русские знали жизнь на Западе в качестве туристов-путешественников, гостей этих стран. Теперь им пришлось узнавать этот мир в роли людей, ищущих в нем свое место и способ выживания. Эту разницу в качестве жизни наиболее ярко отразил Набоков в своих воспоминаниях. Для Цветаевой годы в Чехии были трудными, но и плодотворными. Здесь она пережила очень сильные чувства, отразившиеся в ее поэмах. На эмиграцию следует взглянуть и с другой стороны. В этот период русская литература вошла в тесный контакт с мировой и гораздо заметнее, чем раньше, стала частью мирового культурного сознания. Прага, родина Франца Кафки, всегда была городом трех культур – чешской, немецкой и еврейской. А после Первой мировой войны и русской революции в Прагу ворвалась и своеобразная русская культурная жизнь. Здесь был русский университет, здесь были русские научные и литературные периодические издания. Здесь был кружок поэтов «Скит».
Але заодно засаживало очень сильно до чешского культурного жизни.
Какие отношения были у Цветаевой с русской эмиграцией, со всеми этими обществами и кружками?
Была достаточно изолирована.
Цветаева жила изолирована, она не примкнула ни к какой партии, ни к какому направлению, ни к какому изму. В Праге было много русских партий, от левых до монархистов, и отношения между ними были напряженными. Ее не любили ни леваки, ни монархисты. Но это удел каждого великого поэта, который вырывает из плена времени и создает свой собственный духовный мир.
Это был профессор Карлова университета в Праге Владимир Сватонь. Мне остается добавить, что в своих эссе, ныне тоже изданных в Чехии, Цветаева писала, что брак поэта с его временем – это брак по принуждению, а потому непрочный. Цветаева видела опасность в политической спайке «Художник. Время». Но в 1939 году, 65 лет назад, нарушила свой принцип, создав под влиянием нацистской оккупации Чехии цикл антифашистских стихов, воспевающих страну, которая ее ненадолго приютила, и в которой у нее остались верные и преданные друзья.
Нелли Павласкова о выставке «Марина Цветаева и Чехия». На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш роман утратил свою красоту и те краски, которые у него были в тот момент, когда наша история только начиналась. Поэтому я ухожу». Такими словами актриса Изабелла Джани поведала всей Франции со страниц журнала «Пари Матч» о своем намерении порвать отношения с композитором Жаном Мишелем Жаром. Подробнее об этой драме корреспондент «Свободы» Семен Мирский.
«Любовная история, начавшаяся 2 года назад, закончилась разрывом за месяц до того, как Жар и Аджани должны были сочетаться законным браком. Причина разрыва – измена. Жар увлекся другой актрисой, а Изабель не простила своему милому другу его непостоянство. Изабель Аджани сегодня 49 лет, Жану Мишелю Жару 56. Трудно сказать, кто из них более знаменит, более талантлив, а заодно и более богат. В ее активе роли в лучших французских фильмах последних 30 с лишним лет. А Жан-Мишель Жар, всемирно известный композитор, побивший все рекорды по количеству слушателей, присутствовавших на его концертах. Речь идет не о сотнях тысяч, а о миллионах слушателей. Так было на Елисейских полях в Париже, на концерте в честь 200-летия Французской революции, в Лионе, где Жар устроил концерт по случаю приезда в город Папы Римского, в Москве на празднествах 850-летия столицы, когда концерт французского композитора слушали одновременно более 3,5 миллиона человек. Если отвлечься на минуту от печального для ее участников эпилога истории разрыва между 2 талантливыми, знаменитыми, красивыми людьми, то история эта во всех своих деталях, если чем-то и поражает, то поражает она своей банальностью, тем, что французы обозначают непереводимым ни на один язык выражением «déjà vu». Со страниц журнала «Пари Матч» прозвучал готовый сюжет мыльной оперы, а высказанные по секрету всему свету откровения Изабель Аджани заставили одного едкого критика вспомнить песню Жоржа Брассанса, в которой есть такие слова: «Выставить на показ свое сердце или свой зад – это ведь точно одно и то же».
О завершении романа Изабеля Джани и Жана Мишеля Жара рассказывал Семен Мирский. На «Волнах свободы» радиожурнал «Поверх барьеров». Минувшую среду в Лос-Анджелесе от рака скончался Джонни Рамоне, основатель одной из самых авторитетных американских панк-групп «Рамонес». Слово музыкальному обозревателю «Свободы» Александру Бараховскому.
Он умер во сне в своем доме. В момент смерти рядом с Джонни находилась его жена Линда, гитарист Red Hot Chili Peppers Джон Фрусчианте, лидер Pearl Jam Эдди Уэдер и музыкант Роб Зомби. Все эти артисты, друзья Джонни Рамоне, были участниками концерта, посвященного 30-летнему юбилею «Рамонес». По жестокой прихоти судьбы смерть Джонни уже третья в группе. В 2001-м тоже от рака скончался вокалист Джоуи Рамоне. А в 2002-м от наркотической передозировки умер бас-гитарист Диди Рамоне. Джонни Рамон или Джон Каммингс родился в рабочей семье. В детстве играл в бейсбол, несколько лет учился в военном училище. Однако офицером не стал, а стал панком. Первый концерт «Рамонес» в составе трио Джоуи, Диди и Джонни сыграли 30 мая 1974 года в Нью-Йорке. Почему парни назвали свою группу «Рамонес», точно неизвестно. По одной из версий, в честь Пола Маккартни, который в баснословные времена, когда «Битлз» назывались еще «Силвер Битлз», именовал себя Пол Рамоне. Так это или не так, но с тех пор каждый новый участник коллектива брал себе этот псевдоним. «Рамонес» — одни из первых панк-групп планеты Земля. Они начали играть эту музыку задолго до того, как мир узнал, что такое Sex Pistols и Clash. В отличие от MTV-шных поп-исполнителей в аккуратно разорванных джинсах, которых, очевидно, по незнанию современные подростки называют панками, «Рамонес» не играли в панк, а жили им. Их музыка — это стопроцентный рок-н-ролл огромного взрывного потенциала. Yeah, this is the job that ate my brain. I can't take this crazy pace. I've become a mental case. Yeah, this is the job that ate my brain. Тексты прямолинейны и агрессивно-социальны. Война, политика, экология, наркотики, подростковая преступность — вот основные темы лирики «Рамонес». Неудивительно, что они породили невероятно огромное количество последователей и подражателей. «Рамонес» — члены зала славы рок-н-ролла. Журнал «Крим» называл их самым влиятельным коллективом десятилетия. Группа распалась в 96-м, оставив 22 концертных и студийных альбома. После смерти Джонни Рамоне, последнего из трех оригинальных участников группы, с грустью приходится констатировать, что закрылась еще одна яркая глава в истории рок-н-ролла.
Группа «Рамонес» на волнах свободы. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» спектакль Сюзанны Йорк «Влюбленные шекспировские женщины», новый роман Владимира Сорокина и другие книжные новинки. Сразу после выпуска новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group. На платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек.
В Нью-Йорке прошли гастроли знаменитой английской актрисы Сюзанны Йорк. Она представила моноспектакль «Влюбленные шекспировские женщины». О Сюзанне Йорк и ее спектакле рассказывают Борис Парамонов и Рая Вайль.
Идея спектакля родилась у мисс Йорк, когда она смотрела такой же моноспектакль в исполнении великого актера сэра Джона Гилгуда. Сэр Джон сделал по Шекспиру моноспектакль «Возрасты мужчины». Параллельная идея «Шекспировские женщины» была осуществлена Сюзанной Йорк. Но почему вообще появилась эта мысль выступать на сцене с некими шекспировскими хрестоматиями? Ответ на это содержится в книге «Мисс Йорк», и, признаюсь, он меня потряс. Оказывается, в английских государственных школах Шекспира выбросили из программ. Я не берусь комментировать этот факт, у меня нет слов. Представьте себе русские школьные программы без Пушкина. Вот на этот, можно сказать, вызов со стороны соответствующих английских властей и ответили замечательные английские актеры, поехавшие по всей Англии со своими шекспировскими моноспектаклями. Прекрасная культурная инициатива. О нью-йоркском спектакле «Сюзанна Йорк» расскажет наша сотрудница Рая Валь. А я же хочу сказать несколько слов о самой актрисе, которую мы знали еще в советские времена. При мне в СССР шли 4 фильма с ней. «Загнанных лошадей перестреливают», не правда ли? «Том Джонс» — одна из многочисленных экранизаций «Джен Эйр», где мисс Йорк выступала в паре с Джорджем Скоттом, и «Человек на все времена» — историческая драма о Томасе Море. Незабываемое впечатление оставил первый из названных фильмов, в котором Сюзанна Йорк, безусловно, превзошла игравшую там же звезду Джейн Фонда. За эту роль мисс Йорк была номинирована на премию «Оскара».
Выпуск «Поверх барьеров» подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 20 сентября 2004 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Ведет программу Дмитрий Волчек. Главное литературное событие сезона, а может и всего года. В четверг московское издательство «Захаров» выпустило новый роман Владимира Сорокина «Путь Бро». Каждая книга Владимира Сорокина становится событием, а о «Пути Бро» критики уже говорят как о лучшем его романе. Цитирую последний номер газеты «Икслибрис». «Читательских ожиданий много, но уже первые впечатления однозначны. Сорокин пишет все лучше и лучше. Чем дальше Сорокин уходит от традиционных своих штучек, тем интереснее его читать. читать. От порнографии к чистому реализму, от постмодерна к добротной фантастике. Иэн Бэнкс и Рэй Брэдбери – вот кто приходит на ум в первую очередь, когда читаешь «Путь Бро». Конец цитаты. «Путь Бро» – приквел вышедшего 2 года назад романа Сорокина «Лед». Автор говорит, что намерен написать 3-ю, заключительную часть, готовит эпопею. Своими впечатлениями делится один из первых читателей романа, мой коллега Александр Гинис.
Новый роман Сорокина – плод окончательного разочарования писателя в своем инструменте, в литературе. Виртуоз стилевой мимикрии, он исчерпал возможности словесной пластики и отказался от нее. «Путь Бро», как и другой роман этой эпопеи «Лед», написан предельно стертым, никаким языком, что на фоне предыдущих изысков кажется демонстративным минус-приемом. Решив быть внятным, Сорокин ясно пересказал все то, что раньше говорил обиняками. На первый взгляд, эта операция не изменила тот фундаментальный миф, который рос и развивался в 3 томах его собрания сочинений. Гностик, по своим убеждениям, Сорокин всегда рассказывал нам одну и ту же древнюю историю. Наш бренный и оттого бессмысленный мир – недоразумение, итог нелепой ошибки. Жизнь, запертая в смертном теле, – болезнь вечной вселенной. Разум – заблуждение, побочный продукт опухоли, которую мы зовем мозгом. Человек – робот бытия. Или, как настойчиво повторяет автор в новом романе, «мясная машина», способная только к тупому воспроизводству. Это не веселое, но и не новое мировоззрение знает только один выход из положения. Редкие души, познавшие истину, у гностиков они назывались пневматиками, у Сорокина – говорящие сердцем, найдут путь к спасению в избавлении от мерзкой плоти. Этим путем и идут герои книги, начиная с Адама и Евы нового мира, Бро и Фер. Чтобы увидеть нас в этой аналогии, вторая вручает первому яблоко. Я понимаю, почему Сорокин, называющий себя метафизиком, отказывает окружающей нас действительности в подлинной реальности. Я понимаю, почему считающий себя неоплатоником автор верит, что по лучу света, запертому в сердцах голубоглазых, можно судить об его нетленном источнике. Но я не понимаю, зачем Сорокин перевел свой эзотерический миф в популярную форму, пародирующую сталинскую фантастику с ее непременным атрибутом в виде тунгусского метеорита. В процессе этого перевода произошла трансмутация литературной материи. Магический реализм, как теперь вводится, стал просто сказкой, что вызывает совсем уже неуместные ассоциации. Скажем, мясные машины Сорокина не так сильно отличаются от бездушных и прожорливых маглов из «Гарри Поттера». В этом еще нет большой беды. Хуже, что миф, которым живет Сорокин, нельзя пересказать. Его, как, впрочем, любой миф, можно только воплотить, создавая литературу, которая отказывает существование наш, возможно, самый талантливый и уж точно самый протеичный автор. Хороший писатель знает, что делает. Настоящий писатель пишет только то, чего еще не умеет, мужественно сохраняя способность меняться. Сорокин всегда писал для себя, не обращая внимания на читателей. Теперь он пустился на свой самый смелый эксперимент, решив писать для всех. И это внушает надежду на продолжение пути в непредсказуемом направлении. Мне кажется, что Сорокин даже стал вегетарианцем.
Догадка Александра Гинниса верна. Как и его герой Бро и другие посланцы света, Владимир Сорокин – вегетарианец. На прошлой неделе в интервью интернет-изданию «Грани» писатель заметил, если бы человек умел видеть мир, то вид животного вызывал бы у него восторг перед Создателем и желание совершенствоваться. Вместо этого люди убивают животных и употребляют их в пищу только для того, чтобы переварить. Это равносильно использованию компьютера для забивания гвоздей. Одна из интриг, связанных с появлением нового романа Сорокина, то, что он вышел не в издательстве «Отмаргином», выпускавшем все прежние его книги, в том числе 3-томное собрание сочинений. Сам Сорокин в интервью «Граням» пояснил, «За те 7 лет, что мы были вместе, мы оба, я и директор «Отмаргином» Александр Иванов, значительно изменились. Не только я изменился, но изменилась и моя литература. В философском плане я метафизик, а Саша – марксист-диалектик. Если точнее, то сейчас я метафизик-неоплатоник, а раньше был метафизиком-гегельянцем. Были и проблемы с распространением моих книг. Я надеюсь, что теперь «Путь Бро» и другие книги дойдут до всех моих потенциальных читателей». Новый издатель Владимира Сорокина Игорь Захаров, он известен прежде всего книгами Бориса Акунина, доволен приобретением. Первый тираж романа «Путь Бро», появившийся в продаже в четверг, 30 тысяч экземпляров.
Среди 3 ведущих авторов «Отмаргина» Проханов с одной стороны, Лена Трегубова с другой стороны, а посередине Сорокин. Это один антураж. А я говорю, с одной стороны будет Наполеон с Руссо, а с другой стороны будет Акунин или Афанасьева, которые работают у меня штатным писателем. Штатным совершенно наплевать. Пупкина сдал, Сидоров, Петров или Захаров. Он пошел в магазин, докупил. Конечно же, первая реакция всякого прочитавшего новый роман – снова взять в руки лед и прочитать, потому что многое становится ясно. Его новый роман – это некоторым образом приквел, предыстория льда. А следующим должен появиться третий завершающий роман, да, и получить такой мир льда. В романе нет ни одного слова, которое нельзя произнести вслух в младших классах школы, любой, самый пуританский. Он соответствует тому званию тихого литератора. Это роман. И это даже такой роман, который начинается как традиционная книжка Захарова в серии биографии и мемуары. От первого лица человек рассказывает свою жизнь. И родился там-то, родители мои были те-то, ну и так далее. А дальше со мной вот что случилось. Некоторые писатели достигают такого уровня, что уже не важно, что он напишет, да? Я говорю, что когда Лев Толстой или Александр Исаевич напишут новую книгу и скажут, ты интересуешься? Я говорю, да. А потом уже, а это про что? Ведь максимальный комплимент, который издатель может сделать писателю, это сказать, что вот жаль, что не я вас издал. Я однажды так вот публично изъяснялся в любви Татьяне Никитичне Толстой. Действительно, и по сей день ужасно жалею, что не я издал «Кысь», который мне очень нравится. Захаров себя позиционирует, но так и есть на самом деле, 80%, наверное, продукции Захарова – это биография и мемуары. Это мертвяки, даже если среди них оказываются живые люди. Но все равно, это нон-фикшн. Я был первым издателем, и я продолжаю издавать Раст Петровича Фандорина, то бишь Акунина. Но Акунин всегда позиционировал себя как беллетриста, как рассказчик. У меня писателей не было живых. У меня теперь есть живой писатель. У меня есть теперь практически все. У меня есть классик Венедикт Васильевич. И у меня есть живой классик. Да, хотим мы это или не хотим, от этого уже никуда. И я уже думаю, что пора бы издать книгу о Владимире Сорокине. Ну, такую классическую, да, с рецензиями, с интервью. Как выходит, не обязательно про умерших.
Издатель Игорь Захаров, выпустивший новый роман Владимира Сорокина «Путь Брон». На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Обзор других российских книжных новинок подготовил Михаил Берг.
Необычным стал очередной сентябрьский номер журнала «Иностранная литература», которому, кстати говоря, в будущем году исполнится 50 лет. Сентябрьский номер стал специализированным, но посвящен не литературе той или иной страны, а теме – американскому 11 сентября – и шире терроризму. На видном месте врезка редакция посвящает этот номер жертвам терроризма. О проекте журнала я поговорил с заместителем главного редактора иностранной литературы Александром Ливергантом.
В этот номер входит очень много документальных материалов, очень много статей, а художественная часть в этом конкретном номере представлена менее широко. Но зато это знаменитый роман французского прозаика Бекбедера, одной из самых сейчас известных наряду с Уэльбеком, который написал такой вот полудокументальный роман, который называется «Windows on the World». Я говорю по-английски, потому что и французский роман тоже называется по-английски. Это название ресторана «Окна в мир» на последнем этаже одной из башен, которые были атакованы террористами. И Бекбедер восстанавливает поминутно то, что происходило в этот памятный день. Для этого он, кстати говоря, много месяцев, как он сам пишет, ходил примерно в такой же ресторан на Монмартре, где-то там тоже на Верхотуре, где тоже в 7-8 утра завтракали сановные люди и бизнесмены. И вот он проникался этим духом и все это подробно описал. Все это чистый вымысел, но на фоне документального материала.
Среди других материалов номера – статья двух итальянских журналистов о захвате заложников в храме Рождества Господня в Вифлееме и попытках израильского спецназа их освободить, рассказ лауреата Нобелевской премии Надим Гордин на тему современного терроризма, круглый стол с участием российских и зарубежных специалистов. Александр Ливергант выделяет еще одну публикацию.
Мы даем автобиографию, написанную таким матерым террористом, получившим что-то около 30 лет и сидящим сейчас во французской тюрьме, Санчесом. Вот он написал автобиографию настолько кроткую и настолько незлобивую, настолько в духе газеты «Правда», где он пишет, что он учился, так сказать, у Маркса, у Энгельса и Ленина, что он всегда был сторонником советского варианта социализма и так далее, и так далее. Все это, надо сказать, крайне такой некровавый материал. А в конце, чтобы было понятно, что это волк в овечьей шкуре, мы даем очень такую острую заметку, статеечку на 3 страницы Радзиховского, которые, так сказать, раскрываются.
Характерно, что российские писатели редко используют для своих романов тему современного терроризма, за исключением, естественно, Чеченской войны, а в основном пишут о терроризме, так сказать, внутреннем. 10 лет назад еще писали о терроре сталинской эпохи, сегодня же только о мафиозном противоборстве. Среди наиболее свежих примеров – новый роман Александры Марининой «Соавторы», посвященный криминальным разборкам в среде издательского бизнеса. Книга во многом знаковая. Это 25-й роман из цикла «Каменская» и 30-е по счету произведение автора. Как и всегда, помимо детективного сюжета, в романе важной является философская составляющая – поиск виноватых, а точнее невиновных, и среди них – первое место принадлежит читателю, которому позволено с удовольствием наблюдать за гибелью богатых, красивых, успешных, но беспринципных второстепенных героев. Еще одна тема, вполне вписывающаяся в писательскую философию, тема усталости и старости главной героини, которой, кажется, надоело и надоело все. Поэтому она сдает кандидатский минимум и задумывается о переходе на другую работу. Но не только.
Настя с улыбкой смотрела на него, а мысль, как и все последние недели, соскальзывала на одну и ту же тропу — возраст, старость. Юрка старше ее на 4 года, ему 47, голова почти вся седая. А вот ведь начинает новую жизнь, собирается жениться на красавице-актрисе Ирине Савенич, 33 лет от роду, и ничего не боится. Ему не кажется, что все позади, что он уже ничего в этой жизни не сможет, что ни на что нет и больше не будет ни сил, ни вдохновения. Может быть, к мужчинам этот страх приходит значительно позже, чем к женщинам? Или не приходит вообще?
Трудно не согласиться, что этот внутренний монолог очень похож на авторское отступление. Если массовая российская литература чуждается темы международного терроризма, то литература, не претендующая на большие тиражи, особенно если сам автор живет за пределами России, обращает на эту тему внимание. Примером может служить произведение бывшей петербурженки, ныне живущей в Сан-Франциско, Маргариты Меклиной. Ее книга вышла в новой серии издательства «Новое литературное обозрение» «Soft Wave», и называется «Сражение под Петербургом». О книге Меклины я побеседовал с редактором издательства Ильей Кукулиным.
Ее стиль – это выражение той утонченности, той сложности, той, в хорошем смысле слова, стильности, которая свойственна вот именно петербургской школе в прозе. Это проза сложная по тому количеству литературных подтекстов, с которыми она работает, и в то же время эта проза очень личная. Местами она переходит в такую почти исповедальную нон-фикшн. Это какие-то рассказы из жизни про достаточно сложные судьбы людей, каким-то образом оказывающиеся значимыми и в культурном, и в философском смысле. Например, один из вошедших в книгу рассказов является философским осмыслением судьбы Теодора Качинского Унабомбера, ученого, который пытался остановить прогресс, рассылая представителям, как ему казалось, вредных для человечества направлений науки и политики, бомбы в посылках. Это реальный человек, который сейчас бывает в Америке, если я правильно помню, пожизненное заключение. И на основе его судьбы создана такая небольшая повесть Меклиной с достаточно сложным и многослойным сюжетом.
Если пристально присмотреться к документальной теме, которую используют писатели в своих художественных произведениях, то эти произведения можно разделить на 2 типа. Те, в которых авторы всеми силами вовлекают читателя в круг заинтересованных и ответственных за происходящее лиц, и те, в которых автор снимает с читателя какую-либо ответственность. Массовая литература выполняет именно последнюю задачу, потому она и массовая, что читатель жаждет освобождения от чувства ответственности. Но эти авторы, которые противостоят потоку, им на роду написано оставаться вне мейнстрима и вне того, что Пастернак называл «любовью пространства».
Книжное обозрение Михаила Берга. На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». В Нью-Йорке прошли гастроли знаменитой английской актрисы Сюзанны Йорк. Она представила моноспектакль «Влюбленные шекспировские женщины». О Сюзанне Йорк и ее спектакле рассказывают Борис Парамонов и Рая Вайль.
Идея спектакля родилась у мисс Йорк, когда она смотрела такой же моноспектакль в исполнении великого актера сэра Джона Гилгуда. Сэр Джон сделал по Шекспиру моноспектакль «Возрасты мужчины». Параллельная идея «Шекспировские женщины» была осуществлена Сюзанной Йорк. Но почему вообще появилась эта мысль выступать на сцене с некими шекспировскими хрестоматиями? Ответ на это содержится в книге «Мисс Йорк», и, признаюсь, он меня потряс. Оказывается, в английских государственных школах Шекспира выбросили из программ. Я не берусь комментировать этот факт, у меня нет слов. Представьте себе русские школьные программы без Пушкина. Вот на этот, можно сказать, вызов со стороны соответствующих английских властей и ответили замечательные английские актеры, поехавшие по всей Англии со своими шекспировскими моноспектаклями. Прекрасная культурная инициатива. О нью-йоркском спектакле Сюзанны Йорк расскажет наша сотрудница Рая Валь. А я же хочу сказать несколько слов о самой актрисе, которую мы знали еще в советские времена. При мне в СССР шли 4 фильма с ней. «Загнанных лошадей пристреливают», не правда ли? «Том Джонс» — одна из многочисленных экранизаций «Джен Эйр», где мисс Йорк выступала в паре с Джорджем Скоттом, и «Человек на все времена» — историческая драма о Томасе Море. Незабываемое впечатление оставил первый из названных фильмов, в котором Сюзанна Йорк, безусловно, превзошла игравшую там же звезду Джейн Фонда. За эту роль мисс Йорк была номинирована на премию «Оскара». Посмотрев Сюзанну Йорк в «Загнанных лошадях», уже невозможно было ее забыть и не стремиться на любой новый фильм с нею. Но кроме перечисленных ее фильмов, мне в Советском Союзе посмотреть ничего больше не удалось. Я восполнил пробел в Америке и расскажу об этом в заключение. А теперь послушаем репортаж Раи Вайль со спектакля Сюзанны Йорк.
Когда-то это называлось «Театр одного актера». И когда это был настоящий актер, представление запоминалось на всю жизнь. Именно таким оказался спектакль Сюзанны Йорк «Влюбленные шекспировские женщины». Когда она вышла на сцену, публика затаила дыхание. Здесь, в камерном театре на 24-й улице, между парк и Лексингтон-авеню, все знают, кто такая Сюзанна Йорк в кино и на сцене. Шекспировская музыка, старинные гобелены, маленький столик в углу, на котором стоит свеча, графин с водой и стакан. Вот и все декорации. И при этом Сюзанна Йорк держала в напряжении зал почти 2 часа без перерыва, перемежая рассказы о своей любви к Шекспиру, о любви вообще, с монологами шекспировских героинь. Give me my Romeo, when he shall die. Забегая вперед, скажу, что после спектакля, когда мы беседовали, Сюзанна сказала, что влюбилась в Шекспира еще девчонкой, что Джульетту впервые играла, когда ей было 15 лет, только на год моложе своей героини. Когда спектакль закончился, ее долго не отпускали со сцены. Несколько раз вызывали на бис. Но и после этого зрители не расходились. Каждый хотел получить автограф актрисы, купить и подписать ее новую книгу. Потрясающий спектакль. На одном дыхании смотрится, делится своими впечатлениями издатель Бен Кларк. Сюзанна Йорк – актриса от Бога. Я смотрел почти все фильмы с ее участием, видел ее в телевизионных шоу на сцене. Она не стареет. Такая же легкая, воздушная, как бабочка. И в то же время столько силы, огня, страсти. Вот книгу ее купил, хочу, чтобы подписала. Она будет напоминать мне о сегодняшнем незабываемом вечере.
Well, yeah, I'd like to have this and be able to reread it, and it's a good way to remember the performance, yes.
Сюзанна Йорк, влюбленные шекспировские женщины, представляющие собой сценарий спектакля с рассказом о том, как он создавался, принесли с собой или купили прямо здесь, в театре, все поклонники актрисы. Среди них женщина неопределенного возраста по имени Синция. Как ей понравилось сегодняшнее представление?
No, I'm way too biased to speak because I see every performance and I.
Вряд ли я могу быть объективной. Я напросилась к Сюзанне в бесплатные помощники, когда узнала, что она будет играть в Нью-Йорке. Всего несколько спектаклей, а я так ее люблю. Не все, конечно, но большинство ее фильмов я видела на экране. Не удивляйтесь. Моя собеседница улыбается. Я намного старше, чем выгляжу.
Most of them. I'm older than I look.
Много раз видела ее и на сцене, в том же Нью-Йорке, лет 20 назад, в пьесе Хеда Геблер. Она не только потрясающая актриса, она и человек замечательный. С ней легко и приятно работать.
Not only is she great, as you've seen, but she's the nicest person in the world to work with.
Ever since I can remember, I have longed to be able to.
Когда подошла моя очередь, я поблагодарила Сюзанну Йорк за действительно незабываемый вечер, сказала, что в России ее знают и любят, особенно за фильм «Загнанных лошадей пристреливают». Спросила, а какой больше всего любит она сама. «Вообще-то я люблю всех своих героинь», — сказала Сюзанна Йорк, — «все фильмы, в которых играла». Но особенно интересны мне были роли в таких фильмах, как «Убить сестру Джордж», «Джейн Эйр» и «Загнанных лошадей пристреливают». Я знаю, что этот фильм был особенно популярен в России. Россию люблю, историю, литературу, людей. Русские знают и ценят театр. Для них приятно играть. И еще Сюзанна Йорк сказала, что обожает Пушкина, что играла и даже участвовала в постановке спектакля «Евгений Онегин», что у нее двое взрослых детей, сын Орландо и дочь Саша, что на досуге она любит писать детские книжки, непременно с элементами мистики, копаться в огороде, любит долгие прогулки на природе и, конечно же, все, что связано с индустрией развлечений.
Сюзанна Йорк снялась почти в 70 фильмах по обе стороны Атлантики. Этапным был, конечно, фильм «Убийство сестры Джордж». Если «За лошадей» мисс Йорк была номинирована на премию «Оскара», то этот фильм произвел впечатление скандала. Он был очень смел по теме. Это фильм о лесбиянках. В 60-х годах к этому еще не привыкли. Сюзанна Йорк играла в этом фильме вместе с великой Берил Райт. Та была в роли известной телевизионной актрисы, которую выгоняют из ее сериала. В это же время ее молодую подругу Сюзанну Йорк уводит еще одна лесбиянка, видная сотрудница BBC, обещающая устроить чтение по радио ее стихов. Сцена о соблазнении молодой героини этой пришелицей – нечто превосходящее всякое воображение. И не пикантностью сюжета, а потрясающей игрой Сюзанны Йорк. Вообще, этот фильм надо рекомендовать любым гомофобам для просвещения. Интересно, что Сюзанна Йорк участвовала еще в одном подобном фильме, на тот же примерно сюжет «XYZ». Майкл Кейн, богатый лондонский архитектор, женат на Элизабет Тейлор, но хочет уйти от нее и жениться на своей молодой любовнице Сюзанне Йорк. Умная и хитрая жена заводит знакомство с соперницей, весьма наивной особой, и выведывает ее лесбийские наклонности, после чего вступает с ней в однополый роман. Причем одно из свиданий устраивает так, чтобы их застал ее муж. Фильм кончается безутешными рыданиями Сюзанны Йорк, не знающей, кого она больше любит. Зрителю дается свобода предположить любой возможный вариант дальнейшего развития событий. Этим фильм и берет на крючок. Нужно сказать еще об одной роли Сюзанны Йорк, сыгранной ею в фильме выдающегося американского режиссера Роберта Олтмана. Фильм называется «Images», буквально «Образы», но по контексту я бы назвал его «Призраки». За исполнение Сюзанны Йорк роли героини-шизофренички в этом фильме она получила высшую премию фестиваля в Каннах. Сюзанна Йорк – выдающаяся актриса и замечательно красивая женщина, на которую не действуют годы. У меня к ней любовь до гроба.
His legs bestrid the ocean, his rear arm crested the world. His voice was profited as all the tuned spheres, but that to friends. But when he meant to quail and shake the oar, he was as rattling thunder.
Борис Парамонов и Рая Вайль об актрисе Сюзанне Йорк. Радиожурнал «Поверх барьеров» подошел к концу. Выпуск подготовила продюсер Марина Смирнова. Вел программу Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.